Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Приветствую всех. Здравствуйте.
Как всегда, уважаемые слушатели, по четвергам с 5 до 6 вечера в студии прямого эфира мы в таком составе в течение часа говорим на тему, который на портале обсуждают, начиная с понедельника. И вот Владимир Семенович не зря нам рассказал про «Правду и ложь». Эта песня хорошо легла в нашу тему. Тема у нас сегодня, Артем.
Да, поговорим про ложь. Ложь в свидетельских показаниях, которая, ну, неспроста рождается.
Она рождается... Я думаю, нет, конечно.
Она рождается под давлением. Вот об этом самом давлении мы сегодня и поговорим с вами. Я напомню... Уже не раз мы поднимали тему ложных свидетельских показаний в суде, на этапе следствия. Ну, так или иначе, проблема есть большая у нас в стране, с этим связаны. Потому что очень много показаний, которые оказывают влияние на решение судов и, соответственно, на судьбы фактически тех или иных людей, показания эти ложные. И получить их, оказывается, не так-то сложно.
Ну, а что, а люди не знают, что задача ложных показаний, дальше я могу не продолжать, все догадываются.
А люди просто оказываются перед выбором. Ну, например, либо задачу ложных показаний нести какую-то ответственность, там, уголовную, штраф до 2 лет, еще что-нибудь. Либо, например, остаться инвалидом. Или, например, лишиться имущества. Или,
что например, вы имеете в виду? Вы знаете, иногда или, например, надо пояснять, Артем.
Да, сейчас расскажу. Или, например, из, так сказать, из роли свидетеля перейти в роль обвиняемого или одного из обвиняемых подозреваемых. Вот так вот это и работает. Смотрите, ну, тема наша называется «Свидетели следствия. Кто заставляет их врать, свидетелей, собственно». Ну, мы говорим о незащищенности свидетелей, которая, собственно, и оборачивается дачей заведомо ложных показаний в суде. Эксперты международного сообщества признали, что угрозы и насилие в отношении свидетелей – это самые распространенные средства, самые распространенные, чтобы подорвать систему правосудия. Следователь, дознаватель стремятся любым способом раскрыть преступление, если они
вот их задача, на самом деле.
И не могут устоять просто перед соблазном поскорее получить нужные показатели, ну, соответственно, обвинительного уклона. В ход идут разъяснения, типа, так лучше для обвиняемого, или намеки на то, что во власти следователя привлечь к ответственности самого свидетеля. В общем, правоведы отмечают, что во время вот этого предварительного расследования возможны различные способы давления, но доказать их, доказать факт, что давление было, в суде практически невозможно.
Ну, бывают такие случаи, они, правда, единичные на самом деле.
Да, ну, в общем, таким образом мы оказываемся перед фактом.
Следствие необходимо.
Получить нужные показания, потому что следователь, если уже кого-то там нашел...
Артем, кого-то... ну, смотрите, я очевидец кого-то происшествия. Следователь говорит мне, ты давай... Я говорю, я не хочу врать, ну, что он со мной сделает? Ну, то, извините меня, я это не видел.
Давайте так.
Я вот это я, не так, подтверждаю.
Вот я, и отвечая на ваш вопрос, задам вопрос сегодня слушателям, которые, собственно, мнение которых нам по этому поводу интересно. Вот смотрите. Несколько вариантов. Какое, условно говоря, сейчас медицинская программа была, да?
Была, да.
Какое давление для вас уж слишком высокое, и вы готовы на то, чтобы соврать, дать ложные показания. Что может заставить...
Вы меня озадачили, Артём,
что
меня,
может
извините.
Заставить вас соврать? Ну, смотрите, вариант первый. То, что я слышал своими ушами в аудиозаписи свидетеля, к которому в больницу пришел следователь, пока он там лежал в больнице, да? Но тот, не будь дураком, записал разговор их и потом представил. Разговор такого рода. Дайте, пожалуйста... Нужные показания. Ну, вот по-хорошему мы к вам приходим. Вот вы сейчас лежите в больнице. У вас же семья, дети, родственники. Ну, вы же не хотите остаться инвалидом.
Ну, это уже угроза, это будет.
Ну, как угроза? Ну, вы же тут лежите в больнице. Ну, мало ли, что может случиться. Вот останетесь инвалидом, у вас семья, дети, вам надо, ну, ухаживать за ними и так далее, и так далее. Вот такое вот давление. Это сколько? 140 на 90, наверное, да?
Ну, наверное.
Еще вариант. А мы тут можем найти у вас, или уже нашли, или можем найти кое-какие долги там по ЖКХ, или штрафы мне оплачены туда-сюда, и, в принципе, можем... легко повернуть дело таким образом, что у вас за долги отберут квартиру и выставят на продажу.
В общем, думайте, уважаемые слушатели.
Это еще один вариант. Ну, и прочее.
Вариантов
представлю
много.
Дальше, давайте.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Я напомню, куда наиболее интересно ваше мнение уйдут.
А в наш ежемесячный отчет Минюсту России по мониторингу правоприменения, в рамках которого мы обсуждаем эту тему.
Ненадолго уходим.
Московская реклама. Мечтаете о московской прописке? Этот жилой комплекс в Москве создан для вас. Полная отделка квартир. Стоимость от 3 200 000. 12 километров от МКАД. Надежный застройщик. Выдача ключей в этом году. И это далеко не все плюсы. Об остальных узнайте по телефону в Москве. 181-0040. Код 495. Не упустите шанс. Звоните. 181-0040. 181-0040. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, 8. Застройщик ООО «Милверти».
Внимание, внимание! Студии от 2 100 000. Да-да, вы не ослышались. Студии от 2 100 000. Ближайшая станция метро Строгино. 500 метров от МКАД. Звоните. 320-2080. Код 495. Три вида отделки на выбор включены в стоимость. На берегу Москвы-реки. Прямой выезд на Новую Ригу. Наш телефон в Москве. 320-2080. Звоните. 320-2080. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, 8. Застройщик ООО «Бухталенд».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, давайте кратко напомню вопрос для слушателей.
Мы говорим о ложных показаниях, полученных под давлением следователя, следствия. И, в общем-то, ну, вопрос я озвучил перед рекламой. Могу еще раз? Давайте
кратко.
Кратко, да? Какое давление для вас уж слишком высокое, и вы готовы соврать, солгать, дать ложные показания? Это угроза вашему здоровью, например, да? Или угроза отъема имущества вашего. Или, может быть, это угроза в адрес ваших родных, близких.
Ну, короче говоря, возможные варианты 788-3605, код 8495, до Юра, Радио Москвы. Работаем до 6 вечера в прямом эфире. С нами на связь выходит...
Игорь Мацкевич с нами на связи. Один из наших постоянных экспертов, ученый-криминолог, профессор МГУА, доктор юридических наук. Игорь Михайлович, здравствуйте.
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 Игорь Михайлович, ну вот, казалось бы, есть уголовная ответственность за дачу ложных показаний. Есть закон, есть уголовный кодекс, и до 2 лет там вроде, а то и бывает больше в случае тяжких там каких-то последствий этих показаний. Ну почему повсеместно, тем не менее, сталкивается наша судебная система с ложными показаниями под давлением полученными?
Ну, вопрос, конечно, сложный. Дело в том, что я немножко начну с другого ответа на ваш вопрос. Да? Я вам скажу так, что нет ни одной системы в мире юридической, да, которая была бы идеальна в том смысле, что там никогда бы не привлекали невиновного к ответственности. И я абсолютно точно знаю, что люди сидят невиновны в совершении тех преступлений, в которых их обвиняют, и в Соединенных Штатах, и в Германии, и во Франции, и в любой другой стране, которую вы не назовете, там есть люди, которые сидят невиновно. К сожалению, система юридическая, она несовершенна. Судят люди, других людей, значит, вот вам заведомая, как бы, уже порочность этой системы. Что касается заведомо ложных показаний, действительно есть такая ответственность за это деяние. Уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний возбуждаются нечасто по разным причинам, в том числе и считается, что с этим нечего возиться, что и так, как бы, ну, и так судимых достаточно. Ну, дал человек ложные показания, потом осознал, отказался. Ну, в общем, короче говоря, если действительно тяжкий вред какой-то не причинен, то стараются дела не возбуждать. Кроме того, в этой же статье, это статья 37 Уголовного кодекса, там есть примечание, да, в котором указано, что если человек отказался от своих предсказаний, в том числе, кстати говоря, которые у него вынужденно вырвали, что называется, да, то он от этой уголовной ответственности и освобождается. Поэтому дел немного. Но давление оказывается следователями, в первую очередь недобросовестными следователями, такие есть, которые пытаются, что называется, при отсутствии доказательств их выдумать, надавить и так далее, и так далее. Но я хотел бы сказать еще об одном моменте. Да? У нас есть уголовная ответственность не только свидетелей, у нас есть уголовная ответственность следователей. И в частности, есть статья 302, которая устанавливает уголовную ответственность за принуждение к даче показаний, за принуждение к даче вот этих самых ложных показаний. Дел, увы, как и по предыдущей статье, так и по этой статье, немного, но они есть. И, кстати говоря, не только по этой статье в отношении следователей недобросовестных возбуждаются уголовные дела, они как минимум отстраняются, увольняются от работы, а довольно приличные их части и отправляются в места лишения свободы, но и за превышение должностных полномочий, за халатность, за многое другое. Вообще хочу сказать, что чтобы у людей было какое-то такое примерное представление, что у нас довольно много людей из бывших сотрудников правоохранительных органов отбывают уголовное наказание. Есть специальные места лишения свободы для них, и там их, в общем-то, немало.
Игорь Михайлович, а вот скажите, пожалуйста, если следственный вот на вас оказывает давление, вот совет нашим слушателям, что надо делать?
Вы знаете, это сложно. Вот на самом деле, при простоте этого вопроса, он на самом деле совершенно непростой. Потому что действительно, все не без греха. Да? И вот чтобы тоже было понятно, что вот он любого вызвал, да, и вот ты дай показания против того. Ну, конечно, не так происходит на самом деле, да. Человек либо там каким-то образом связан с тем человеком, может быть, отчасти связан с тем делом, в котором обвиняют того человека. Это все не на пустом месте делается, надо понимать, да? Вот, и, конечно же, выгораживая себя, человек вот идет на поводу у такого следователя и дает показания ложные, да. Но вот я могу сказать, что бывает ситуация, когда в данный конкретный момент приходится, да, придется, да. Но я еще раз повторяю, что есть примечание к этой статье. В любой момент, если эти показания даны под давлением, вы в любой момент можете официально от них отказаться. И ничего за это не будет. Это примечание к этой статье. Это первое. Второе. Если же этого не получается, не то что отказаться получится, да, а боятся люди отказаться, боятся преследований, то есть различные способы воздействия на таких следователей. И у нас есть в том числе и общественные организации, есть организации, так называемые сопротивления, да. Сопротивление в хорошем смысле, это условно подумать, что он какой-то подпольной организации, имеется в виду вот в отношении свидетелей, которым угрожают в том числе. Есть такая общественная организация. Есть ряд других организаций. Есть адвокаты. Тут же Маркарьян. Да? Вот надо обращаться к ним и выстраивать линию собственной защиты от таких недобросовестных следователей. И при надлежащей правовой оценке, при грамотном подходе, я вас уверяю, если человек уверен в своей правоте, уверен, что вот он не хочет давать этих показаний, и никакой, не то что страх, да, страх-то есть, да, но если грамотно выработать позицию правовую, то ему ничего не угрожает. Если вот на самом деле иллюзия стоит в том, что если я не буду жаловаться, мне ничего и не будет, да, наоборот, если вы начнете жаловаться, об этом станет известно, публичность – это лучший защитник. Как только становится известным, в том числе специальным органам, и прокуратуре, и общественным организациям. Вообще сейчас есть интернет вообще-то, да, и становится известно о недобросовестном поведении того или иного следователя, то это как раз лучшая гарантия безопасности.
Спасибо большое, спасибо, Игорь Михайлович.
Игорь Мацкевич с нами был на связи, ученый-криминолог, профессор МГУА, доктор юридических наук.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Наталья выходит на связь. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз тот свидетель, который отказался давать ложные показания.
Рассказывайте.
Который не оказывал давления.
Рассказывайте.
Что?
Рассказывайте, как это было.
Ну, не могу, еще дело уголовное это не закончилось, этот подсудимый у нас как абсолютно умудрился каким-то образом почти на год приостановить это уголовное дело. В общем, подсудимый у нас как командовал, так и командует. Поэтому я и сейчас себя не чувствую в безопасности.
Наталья, извините, вот на вас оказывали давление, а вам как угрожали?
Мне не то, чтобы угрожали, просто у меня были некоторые... Мне сказали, что у меня будут проблемы, если я не дам такие-то показания, в пользу, естественно, подсудимого. Я их не дала, потому что я понимала, что я, если я дам эти показания, то завтра я могу к нему присоединиться.
Угу.
И я следователю заявила письменное ходатайство, что он скрыл мои данные.
Угу.
А следователь вместо этого устроил мне очную ставку.
Так.
Вот и все. И я дала правдивые показания, и у меня действительно возникли проблемы потом. Наш подсудимый, он, царь бог, его воинский начальник, и никто ничего не может с ним сделать.
Но дело еще не закончилось, да?
Оно у нас, наверное, будет вечно длиться. Оно у нас как-то умудряется вдруг приостанавливаться, потом вроде бы возобновляется.
Ну вот вы живете...
Да-да.
Вы живете сейчас вот с ощущением, что у вас в любой момент могут появиться какие-то проблемы, правильно?
У меня уже они есть. Они уже появились давно. Эти проблемы, как мне обещали, они так и появились, когда не дала тех показаний, которые от меня хотели получить.
Но вы не жалеете, Наталья, что они пошли на сделку со следствием, нет?
Так это не следствие хотел, это хотел подсудимый.
Ну, понятно, но следствие в его интересах работало.
В его интересах работает.
Ну, знаете, вот я не знаю, в каких интересах. В общем, у нас я себя чувствую абсолютно беззащитно.
Понятно, Наталья.
На меня наплевать.
Понятно, спасибо вам большое. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Напомню вопрос, Артем, для слушателей.
Какое давление со стороны, например, следствия, уж слишком высокое для вас, вы, поддавшись ему, можете соврать, солгать, дать ложные показания?
788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
Сергей Бородин с нами на связи, кандидат юридических наук, вице-президент Международного союза адвокатов, управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, Сергей Владимирович, ну вот мы уже узнали, что все-таки бывают дела, возбуждаются в отношении следователей за давление на свидетелей. Вот интересно, а вот какой риск наказания есть для следователей у нас в стране и какой за рубежом, если сравнить?
Весь цивилизованный мир относится к давлению на свидетелей как к уголовному преступлению. Поэтому те случаи, которые есть у нас, они прописаны для нерадивых следователей в уголовном кодексе. Это статьи, которые называются заведомо привлечение, незаконное привлечение к уголовной ответственности и еще целый ряд. Дело в том, что следователь, который устанавливает доказательства в уголовном деле, его задача собирать доказательства. Они у нас писанные. Слова нужно перенести на бумагу. И он должен или стремиться сделать это таким образом, чтобы из этих бумаг сложилось целое уголовное дело, из которого видна вина. Доказана вина того или иного лица. И нерадивые исследователи понимают, что вот у него есть шанс доказать или не доказать. Он строится на показаниях свидетелей. Свидетели, которые дают необходимые показания, они устраивают исследователя. Если нет, то применяют психологические методы для того, чтобы убедить их в необходимости этих показаний. Со временем в суде во время судебного разбирательства выясняется недостоверность, кто жил в таких показаниях. А свидетели, которые такие показания давали, могут быть привлечены к уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Следователь, который пользовался такими показаниями, уголовной ответственности за привлечение ненадлежащим образом. А в России с недавних пор ответственность и в отношении следователей очень высокая уголовная ответственность. А во всем цивилизованном мире, в Европе в том числе, незаконные методы ведения следствия караются серьезными тюремными сроками.
Спасибо большое. Спасибо.
Сергей Бородин, управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры», кандидат юридических наук, вице-президент Международного союза адвокатов.
Вот смотри, так немножко любопытная информация, что в Парагвае в 1971 году очевидцем происшествия в суде был 86-летний сеньор. Он описывал в суде, как все произошло, и судью не смутило, что его ввели в зал под белые ручки, потому что у сеньора, оказывается, потеря зрения 92%. Ему поверили, что он видел то, что происходило на расстоянии 272 метра, как было доказано, и осудили человека за убийство.
Парагвай, извините.
Парагвай, да.
Он где? Какая там погода?
Ну, я не знаю, какая там погода. А в 1903 году в Англии конфисковали книгу некого Джоэла Бисфельда. Книга называлась «Как грамотно шантажировать и запугивать очевидца происшествия». А знаете, почему ее конфисковали?
Почему?
Артем, не потому, что такая книга, как учит просто нагло себя вести, а потому что в книге не был указан тираж. Не знали, какой налог брать с продаж, понимаете?
Вот так вот.
Только тиража там не было. Давайте, давайте вопрос напомним для слушателей.
Давайте вы к примерам перешли. В Россию вернемся. При хозяйственном споре в Хабаровске, которому при усилиях следствия грозит перерасти в уголовное дело, так бывает, что хозяйственные споры у нас в уголовные перерастают, дело о мошенничестве. Свидетели поверили, что у них отберут квартиры в счет долга обвиняемого. Подписали все, что требовали оперативный сотрудник, следователи. А потом одумались и пытаются уже дать объективные показания, но система-то уже запущена. Осталось слово последнее за прокурором. В общем, такая ситуация.
И самая последняя история, что в Намибии свидетелем по гражданскому делу проходил некто Йонган Гонго. И как было доказано, он пытался во время гражданского судопроизводства 119 раз ввести суд в заблуждение. Судья, вот уставший от его лжи, приговорил его к 30 дням тюремного заключения. Вот и Йонко соврал еще раз, когда перед отправкой в суд он дал ложные данные о месте своей регистрации.
Это хронический лгунишка, скорее всего.
Что делать? Может быть, эта отсидка пошла ему на пользу. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру 788-3605. Наш контактный телефон, код 8495. И с нами на связь выходит...
Нвер Гаспарян с нами на связи, советник Федеральной палаты адвокатов. Нвер Саркисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот как-то плавно перешли к примерам комичным, серьезным, трагичным. Может, и вы поддержите эту тему какими-нибудь примерами из практики вашей? Ну, желательно российской, конечно.
Вы имеете в виду примеры, когда оказывалось давление...
Да. И ложные показания появлялись.
Ну, какие-то конкретные примеры сразу вот сложно придумать, но я вам скажу, что это нередкие случаи вот в нашей повседневной деятельности, поскольку очень часто мы сталкиваемся со следствием заинтересованным, тенденциозным, которое преследует определенные цели и далекие от законных целей. Вот в таком случае таких примеров полно, они очень часто имеют место быть. И вот в такой ситуации, конечно, граждане, свидетели должны знать, как себя вести. Как себя вести таким образом, чтобы нейтрализовать вот это вот негативное воздействие со стороны лиц, облеченных властью, имеющих должностные полномочия. Я вот полагаю, что все-таки определенная разъяснительная работа должна быть в таком случае. Люди должны знать, как себя вести, что делать.
Ну, давайте попробуем коротенько. Вот нам слушательница звонила, призналась, что не пошла ни на какие угрозы.
И начались проблемы у нее большие.
У нее начались проблемы все равно. Вот как быть? Вот начинают давить, начинают намекать на то, что мы сейчас там у вас долги найдем, у вас отберут имущество, или, в общем-то, угроза здоровью, жизни появляется. Всякое же бывает.
Ну, дело в том, что закон-то предоставляет достаточные полномочия гражданам в отстаивании своих прав. Они могут обратиться к адвокату за помощью, он разъяснит, как действовать в этой ситуации. Существует прокурорский надзор, который должен следить за соблюдением законов, и в том числе за соблюдением законов со стороны следствия. Также имеются и возможности досудебного контроля. Вот в ходе предварительного расследования можно обратиться и в суд. То есть гражданин, который не имеет юридических познаний, самостоятельно он не сможет найти правильный способ. И для этого ему должен помочь адвокат.
Нвер Саркисович, Вот извините, так ради бога. Но это не секрет, что когда следствие оказывает там давление, оно говорит, что ну даже если будет оказывать, что ты соврал, ну тебя же никто не посадит. Нет такой практики у нас. И уже человек думает, а что бы не соврать, никто же меня не посадит. Ведь не сажают же у нас сейчас в последнее время.
И не штрафуют, да.
И не штрафуют. Ну, совру, и не будет у меня проблем.
Ну, в случае привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний, они все-таки имеют место.
Единичные.
Просто, не так много их, но все равно это определенный фактор воздействия. А все-таки граждане, которые впервые оказываются у следователя, они все-таки боятся. Практики они не знают. Судебная. Это мы, может быть, ее знаем, но они все равно боятся дать ложные показания. И, в общем, я не видел много случаев, когда гражданин сам желает дать показания ложные. Чаще, когда он может их дать под воздействием со стороны должностных лиц. Вот таких случаев больше, потому что граждане все-таки боятся это делать.
Ну,
так легко.
Вот скажите, вот если ваш клиент говорит, слушайте, уважаемый господин адвокат, на меня следствие оказывает там давление, говорит, чтобы я сказал то-то и то-то, вот что вы делаете как адвокат?
Ну, закон позволяет свидетелю явиться на допрос вместе с адвокатом. И такая возможность есть, наверное, у всех, у кого есть материальные для этого ресурсы. Если таких возможностей нет материальных, то можно просто узнать о своих правах перед походом к следователю у того же адвоката, он проконсультирует и объяснит, как себя нужно вести. Потому что ведь закон, он на стороне свидетеля в данном случае. Он уже может обжаловать действия следователя прокурору, руководителю следственного органа. И он же, следователь в данном случае, все равно чем-то ограничен. Когда он сталкивается с грамотным, принципиальным, знающим свои права свидетелем, он забывает о каких-то незаконных методах, то есть он уступает. Вот когда он видит, что гражданин как раз не знает своих прав, вот он может в таком случае все что угодно сотворить. Он может даже и не оказывать никакого воздействия. Он напишет показания так, как ему нужно, и просто мягко убедит свидетеля их подписать. А свидетель, он, понимаете, он же не осведомлен вот об юридических терминах. Он может недопонимать, что значит тот или иной термин. А он впоследствии может сыграть ключевую роль в жизни конкретного человека, там, обвиняемого или подсудимого. Таких случаев немало.
В общем, знание – сила.
Конечно. Да. И когда понимаешь. Да. Спасибо большое. Напомню, кто с нами
выходил на связь. Спасибо большое. Навер Гаспарян, советник Федеральной палаты адвокатов.
То есть, на самом деле, действительно, если видят, что человек занимает принципиальную позицию, что у него есть адвокат, то следствие как-то начинает уходить в сторону. Понимаешь, что оказывается сопротивление, и бороться они не будут в данном случае с этим человеком.
Вот вопрос сразу возникает. Есть ли у вас возможность адвоката привести с собой
вместе? Если у вас деньги для хорошего адвоката.
Право у вас на это есть, быть вместе с адвокатом на этом допросе, опросе, там, получении показаний. А вот деньги у вас есть на это? Ну, если уж бывают такие случаи, что нет возможности, то консультироваться заранее и выучить все свои права.
Подождите, знаете, что если я свидетель, очевидец чего-то, я еще с собой должен взять дорогого адвоката, чтобы меня не заставили лгать, вот вы меня извините. Это уже.
Случайно стал свидетелем там наезда на пешеходов, какая-нибудь шишка за рулем была.
Да, давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире 788-3605, код 8495. И с нами на связи...
Вот с нами на связи Ольга Копырина, адвокат из Хабаровска. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я, если не ошибаюсь, может быть, это ваш как раз случай был в деле... В вашем
о нашем деле упоминали. Да, совершенно верно. Дело уголовное расследуется у нас в Хабаровске, в следственном управлении УМВД России по Хабаровскому краю. Я являюсь защитником по данному делу, и вот как раз-таки...
В общем, свидетелей, правильно я понимаю, значит, свидетелей убедили, что у них отберут квартиры, все долго обвиняемого почему-то. Вот по такой сфере. Потом они, значит...
Свидетели жестко напугали, как раз-таки воспользовавшись тем, что люди не совсем ориентируются в своих правах, не совсем владеют юридическими познаниями, И дезинформировали их, сказали, что сделают соучастниками, что отберут имущество, если они скажут ту правду, которая была неугодна следствию. Люди испугались и, соответственно, сказали все, что было необходимо следователю и оперативному сотруднику, который помогал следователю в этом всем мероприятии.
Ну, в суде они уже одумались, правильно, и уже пытаются вот дать новые
показания.
На данном этапе до суда мы надеемся, что еще далеко, и надеемся, что дело не уйдет в суд, поскольку гражданское правоотношение исключительно хозяйственный спор, и мы все-таки надеемся, что дело будет прекращено. Сейчас идет предварительное расследование. В рамках предварительного расследования через несколько дней после того, как свидетели дали заведомо ложные показания, они, так скажем, одумались, прибегли к юридической помощи и заявили, воспользовавшись примечанием к статье 307 Уголовного кодекса, заявили о том, что им были даны ложные показания.
А получается, они что сказали? На нас давили, правильно?
Да, они рассказали всю историю, все, как происходило на самом деле, каким образом на них было оказано давление, что дословно им говорилось следователям, что говорилось оперативным сотрудникам, каким образом их склоняли, принуждали, все это они изложили письменно в своих заявлениях, которые они подали следственному органу. И в рамках, опять же, предварительного следствия их снова уже допросили повторно по их же ходатайству. И они уже изложили все сведения, скажем так, достоверным образом, то есть то, как оно было, рассказали следователю второй раз, тому же самому следователю.
Тому же самому следователю? То есть в отношении него никакой проверки нет?
Поскольку он не менялся, да, дело у него как находилось в производстве, так и находится. И они заявили о том, что те показания, которые они дали первоначально, то, что они ложны, и, соответственно, описали, при каких обстоятельствах они были даны. После их повторного допроса следователь вынесла постановление, в котором указала, что следственный орган отказывает в признании первоначальных показаний ложными.
А вот
то
так.
Есть следственный орган формально их допросил повторно, но будет руководствоваться, судя по всему, в обвинительном заключении, если оно все-таки будет, будет все-таки, я думаю, ссылка на первоначальные показания.
Отлично. А они не пытались там подать в суд на следователя, в прокуратуру, заявить о давлении вот об этом самом? Как дальше?
Да, да, были сделаны, поскольку воспользовались они уже впоследствии, как выяснилось, что надо было делать это гораздо раньше, услугами адвоката, юридической помощью, то в юридическом сопровождении уже они подали заявление в прокуратуру, в Следственный комитет по факту принуждения к даче заведомо ложных показаний. И в прокуратуру по данному поводу тоже подали заявление. В настоящий момент проводятся соответствующие проверки.
Понятно. Ну, если можно, коротенько, а что на весах-то, ради чего так следователь старается? То есть что там грозит?
У следствия не совсем хорошая позиция обвинения, а дело возбуждено, и, видимо, пытаются, скажем так, прямо сфабриковать доказательственную базу для того, чтобы сформировать обвинение и отправить дело в суд.
Понятно. Понятно. Спасибо большое.
Спасибо. Напомню, кто выходил на связь.
Адвокат из Хабаровска Ольга Копырина была с нами на связи.
Да, из Хабаровска. Я думаю, что если бы мы позвонили бы в самый западный регион, в Калининград, мы тоже там нашли бы человека, который рассказал бы аналогичную историю. Страна-то огромная, и беззаконие на ней везде. От востока до запада. Артем, давайте перед тем, как уйдем, напомним, какая у нас тема, собственно говоря, о чем мы спрашиваем наших слушателей.
Мы говорим о ложных показаниях, полученных от свидетелей под давлением следствия. И, в общем-то, вопрос простой. Готовы ли вы дать ложные показания, если на вас окажут действительно серьезное давление? Примеры вот как раз вот и звучат. Вас отберут имущество, или вам угрожают, намекают, что вы можете остаться инвалидом,
Артем,
угроза здоровью.
Я думаю, что вы ответите сами «да».
Вот уже понимая, что наши слушатели, что нужно бежать к адвокату, без адвоката не приходить или как минимум консультироваться, возможно, тут могут быть разные варианты. Я хочу заметить, что вот устраивая опрос у нас на сайте, мы с удивлением обнаружили, что 45% большинства опрошенных сказали, что в любом случае они дадут правдивые показания.
Ну, это здесь они такие, знаете, сидя перед компьютером, мы все очень храбрые, да, и смелые.
Ну, может быть.
Мы с гранатой бросимся под танк, да,
однако,
45%.
Однако, заметьте, 6% сказали, что корыстные мотивы, собственные, личные, могут им...
Вот эти люди наиболее правдивы. Артем, да. Теперь вы поняли, какой процент правдивых людей заходит на вашу страничку?
Действительно так.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Ненадолго уходим.
Московская реклама.
Долго копите деньги на покупку квартиры? Хватит копить. Пора покупать. Квартиры в ипотеку без первоначального взноса. Стоимость от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Метро Некрасовка. 9 километров от МКАД. Выдаем ключи уже в этом году. Наш телефон в Москве. 432-2030. Код 495. Звоните. 432-2030. 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». ПАО «Банк Возрождения».
Внимание, внимание! В студии от 2 миллионов 100 тысяч. Да-да, вы не ослышались. В студии от 2 миллионов 100 тысяч. Ближайшая станция метро Строгино. 500 метров от МКАД. Звоните. 320-2080. Код 495. Три вида отделки на выбор включены в стоимость. На берегу Москва-реки. Прямой выезд на Новую Ригу. Наш телефон в Москве. 320-2080. Звоните. 320-2080. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, 8. Застройщик ООО «Бухта».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, вот так вот органично мы подошли к последней части, третьей части нашей передачи. Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы, как всегда, в прямом эфире, как всегда, до 6 вечера. И сейчас с нами на связь должен выйти последний эксперт на сегодня. И это кто это может быть у нас сегодня?
Адвокат. Уже сегодня упомянутый главный редактор «Закони» Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Мне очень лестно, что я последний эксперт.
Крайний, скажем так, крайний.
Рубен Валерьевич, ну вот услышанное вот от адвоката из Хабаровска немножко удивляет. Следователь принудил фактически дать ложные показания. И когда показания решили поменять свои свидетели... Они их подают тому же следователю, и он же рассматривает эти и решает, какие показания считать правильными, какие нет. Может, это проблема какая-то вообще в системе у нас? Ну, раз такое происходит, может, надо что-то поменять глобально?
Не, ну это очевидно, что это системная проблема. Тут дело не в Хабаровске, не в Урюпинске, там, и не в Москве. И я Артем, сам удивляюсь, почему вас это удивляет, потому как это совершенно неудивительно, извините за тавтологию, потому как давление следователя на свидетелей, это, ну, встречается явление сплошь и рядом, это действительно явление глобальное, потому что у следователя российского, в отличие от следователя советского, нет задачи как-то восстановить справедливость или отыскать реального преступника. У него есть задача обвинять. А тут такая штука произошла. Ведь за следователем тогда, в советское время, надзирал прокурор, у которого были реальные полномочия, чтобы следователь не сильно углублялся в обвинительный уклон, но как бы там осуществлял другие мероприятия для того, чтобы найти там реального преступника. И если следователь осуществлял какие-то незаконные действия, то прокурор был вправе этого следователя реально наказать. Ну, то есть, вплоть до того, что там возбудить уголовное дело, там, и следователя самого посадить. Вот, если говорить о злоупотреблениях следователями, да, или вообще сотрудниками правоохранительных органов, вот сегодняшняя новость, 22 года получил генерал Сугробов. Да, сегодня же, по-моему, это произошло. Я сегодня, во всяком случае,
я еще не слышал, да.
Хорошая
новость. Да, 22 года. А за что? За то, что вот фабриковали дела, за то, что провоцировали взятки, для того, чтобы продвигаться по службе и продвигать себе подобных. Ну, это единичный случай, они просто нарвались на непростых ребят из ФСБ. Поэтому вот так это все плачевно закончилось для генерала. А так явление сплошь и рядом происходит. Поэтому я думаю, что бороться с конкретным следователем из Хабаровска, наверное, можно путем, как это и должно происходить. Ну, слава богу, опять же, вот сегодня странно, у нас передача совпадает с такими знаковыми событиями, как приговор тому же Сугробову или вступление в силу закона, который изменил УПК, в частности, несколько статей, которые расширяют полномочия адвоката. Теперь вот адвокат даже из Хабаровска имеет право предъявить дополнительное ходатайство следователю и по новым обстоятельствам допросить свидетелей и присутствовать при этом допросе. И уже как бы фиксировать, будет там давление или не будет давления. Потому что вот новые поправки в УПК, которые были внесены, кстати, по инициативе президента, это не какой-то там адвокат Колоби продавила что-то, а президент сам, видимо, увидел, что есть такая проблема, и адвокатом расширил полномочия. Теперь следователь не вправе отказать в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств защиты, оценивать их уже суд потом будет. Вот именно сегодня это все произошло. То есть он вступил в законную силу этот закон. 10 дней с момента публикования. Вот мое мнение, чтобы таких проблем не было, нужно первое, наверное, в обязательном порядке вести видеозапись допроса и потом эту видеозапись приобщать к материалам уголовного дела. Благо сейчас у нас не 70-е годы, где проблема была с пленочными магнитофонами, да, и там бобины к катушечному магнитофону выдавались по каким-то определенным разнарядкам, не знаю, по спискам, да, там, и все это было очень строго. Любой мобильный телефон, смартфон у следователя не самый даже плохой, который можно в том числе и использовать, потом, если что, провести экспертизу. Вот, поэтому вести видеозаписи, тогда нельзя будет сказать во время допроса, что следователь не давил или давил. Вот есть видеозаписи, есть. Второе, запретить, видимо, неформальное общение следователя со свидетелями. То есть любое общение должно быть запротоколировано. Потому что во время вот такой так называемой беседы может произойти как раз это давление. То есть сначала придавил, сказал, мы тебя там, знаешь, инвалидом отправим на пенсию и лишишься там одного, второго, третьего, а завтра приходи на допрос, только подумай за ночь. Конечно, человек придет, он его уже на допросе, ему на него уже давить не надо. Ну и третье, о чем я уже сказал, это прокурору предоставить права по реальному контролю над следствием, чтобы прокурор был не номинальной фигурой, которой жалуешься, он там пишет представление какое-то следователю, а следователю, в общем-то, все равно, что там прокурор написал, он как вел следствие, так и ведет. И отпишется, что, мол, следователь процессуально независимая фигура, которая сам определяет ход расследования. То есть получается, эта штука бесконтрольная. Я сейчас осознанно не упомянул про суд, потому что эту систему вообще нужно реформировать, так с ног на голову переворачивать. И без политической воли здесь ничего не произойдет. Поэтому говорить о том, что суд какой-то, что-то должен взять на контроль, никогда. Ничего суд под контроль не возьмет.
Рубен Валерьевич, у нас остается буквально 2 минуты до конца передачи. Я просто хочу предположить, какой вывод сделают наши слушатели из этого часа, который они слушали. Вот там звонила Наталья и сказала, что на нее оказывали во время суда там давление, сказали, будут проблемы. Она сказала правду, у нее начались проблемы. А выступавший до нее эксперт сказал, что, в принципе, за ложные показания у нас в стране никто не сажает. Так наши слушатели подумали, зачем мне нужны проблемы? Скажу-ка я то, что нужно следствию. Ведь меня никто не посадит.
Эту тему мы тоже поднимали как-то на заседании.
Да.
У нас наказание за заведомо ложное показание, в общем-то, несущественно.
Да.
Ну, какая там, 80 тысяч рублей.
Да.
За ложное показание, там, данные в обвинении, спряженные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, там можно получить тюрьму. Но это совершенно не имеет никакого даже отношения и сравнения с нормальными практиками, которые приняты в Европах и Америках. Там, если ты обманул суд, тебе просто там сразу же разорвут, прямо тут же на месте. Пристав уведет, посадят навсегда.
Угу.
Нельзя обманывать суд. А здесь как бы, ну, 80 тысяч рублей, ну, до 2 лет лишения свободы. Поэтому, конечно, следователь, ну, может сказать, слушай, я тебя сейчас упеку он там на 20 лет, и а если дашь ложные показания, ну, что тебе грозит? Ну, максимум там 80 тысяч рублей. Ну, ерунда какая, да, как-нибудь переживешь. И, конечно, человек делает выбор между угрозой следователя там на 20 лет или эфемерной какой-то там каким-то наказанием там 80 тысяч рублей. Подумаешь.
Спасибо большое, спасибо, напомню, что с нами уходил на связь.
Главный редактор «Закони», кандидат юридических наук, адвокат Рубен Маркарьян с нами был на связи.
Да, ну что, Артем, 2 минуты остаются до конца эфира, подводим итоги. Итак.
Итак.
От Калининграда до Хабаровска продолжается.
Первый простой итог. Работайте много и откладывайте на случай чего, чтобы воспользоваться услугами адвоката. Вот это я пытаюсь, да, вот как вы сказали, под конец нашей программы, с точки зрения здравомыслящего слушателя, гражданина, понять вообще, как быть. Наверное, уж без адвоката точно никуда, во-первых. Во-вторых, ну, если уж вам грозят проблемы, а на весах 2 года заложенные показания или какие-нибудь 80 тысяч рублей, которые очень редко случаются, то, наверное, лгите. Правильно я говорю?
Я не знаю, это ваш такой совет.
Я пытаюсь гипотетически это сформулировать совет. На основе всей полученной
программа
информации.
Программа называется, я вам напомню, Артем, де юре.
Да.
Мы
да,
должны
да.
вам говорить, как вы должны действовать по закону и по совести.
Да, нет, я с точки зрения здравого смысла. А по закону, конечно, соблюдайте закон. Никогда не обманывайте следствие, суд и так далее. Но с точки зрения здравомыслящего человека, подумайте хорошенько. У вас же будет проблема.
А еще Роман Валерьевич правильно сказал, что отдельная песня – это наши суды, которые нуждаются в реформировании. Может быть, мы начнем все делать комплексно, и тогда, в принципе, может быть, дело сдвинется.
Кто мы-то? Что... Кто начнет делать комплексно? Где-то там?
Вот. Там они, да, там, естественно. Да. Но не мы же там с вами. Мы только можем советовать, но, к сожалению, к нашим советам никто не прислушался.
Ну да, вот смотрите, вот мы говорили, да, замечательно, сегодня вступили в действие поправки, которые дают полномочия адвокатам, уже все, адвокат из Хабаровска может там пересмотренные показания уже в суд предоставить. А что суд? Суд так же, как и следователь, будет решать, какие из первых и вторых показаний посчитать правдивыми.
Ну, хотя бы что-то, какие-то подвижки есть
и
уже?
И уж, соответственно, решит так, как нужно. Ну, какие-то подвижки, да, есть. Если кого-то это успокоило, у нас есть подвижки, поздравляем всех.
У нас есть большие подвижки, а мы должны вам сказать, что наше время подошло к концу, мы выходим из эфира, я надеюсь, что в этом же составе, ровно через 7 дней, с 5 до 6, мы тоже будем в прямом эфире вместе с вами. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.